15-я песнь обитателей острова Джамбу. Нужно напомнить, что остров Джамбу – это остров, на котором мы в этот раз родились. Это срединный остров. Джамбу переводится как «розовые яблони». Мудрый Шука сказал: землей Бхадрашвою правит государь Бхадрашрава, сын вселенского судьи Дхармы. Это Ямарадж. В отличие от владыки земель и Лавриты, всеблагого Шивы, что молятся на Господа Санкаршину, Бхадрашва и его народ поклоняется Всевышнему в облике вечно блаженного Хая Пыши, освящая уста свои такой молитвою. Мы в глубоком почтении склоняемся к стопам Всевышнего, олицетворяющего собою непорочную чистоту и незыблемый закон. Чудно, что, зная о скоротечности бытия, смертный уповает на счастье в призрачном мире. Смерть забирает его родных и близких, но человек надеется, что его дверь, она обойдет стороною. Когда умирает отец, человек завладевает его имуществом. Если же умирает сын, он прибирает к рукам и то, что принадлежало сыну. Чем дольше человек наслаждается, тем больше наживает он себе завистников, и даже осаждаемый врагами, он обреченно пытается продлить время своей земной жизни. Господин блаженный, отрешенные мудрецы, осознавшие призрачность мира, и те бывают сбиты с толку твоей выражающей силою. Ты обманешь даже постигшего истину. Мы дивимся этому чуду и в почтении склоняемся пред тобою. Здесь этот стих, он очень похож на стих из Гопала Тапани Упанишады. Упанишада там приводится пример того, как Кришна сбивает с толку кого угодно. Например, нам кажется, что Кришна рождается и умирает, исходит из этого мира. И между этими событиями он совершает еще много деяний, творит еще много игр, которые как будто имеют начало и окончание. И что даже мудрые бывают сбиты с толку. Мудрые, постигшие суть бытия, постигшие единство бытия, они все равно полагают, что Кришна рождается и исходит из этого мира. И приводится такая аналогия, что когда мы стоим на берегу моря, нам кажется, что солнце рождается из воды, и солнце исчезает в воде. Хотя это иллюзия, но наш чувственный опыт говорит нам, что солнце рождается из воды и уходит в воду. Хотя оно никуда не уходит и ниоткуда не появляется. Это нам так кажется. На самом деле оно колесит вокруг центральной горы, срединной горы Меру, Золотой горы. Но нам кажется, что оно рождается из воды. Вот такая иллюзия. Вот здесь обитатели Джамбудвипы тоже говорят, что даже мудрые бывают сбиты с толку твоею выражающую силу. Итак, да, нужно помнить, что здесь идет описание земли, с точки зрения человека, с точки зрения существа, живого существа, облаченного в человеческую плоть. И Земля предстает плоской с семью кольцевидными островами. А вот часто можно услышать вопрос, а зачем нам, какая разница, какой формы Земля, зачем нам вообще об этом знать? А если есть Кришна в духовном мире, и нам нужно медитировать на игры Радхи Говинды, и медитация на игры Радхи Говинды смывает с души все грехи, и она вступает в вечную обитель Кришны, в Вайкунтху, в духовное царство. Зачем нам знать, как построена Земля? Нам же ученые и самовлюбленные друзья говорят, что это шар, летящий вокруг другого огненного шара в темноте. Но на самом деле это очень важно, потому что здесь, как лакмусовой бумажкой, тестируется наша вера. А вера прежде всего тестируется, когда мы верим вопреки чувственному опыту. Духовный мир, он находится за гранью чувственного опыта. Его называют апракрита или апраката. Апраката означает невидимый. Праката означает видимый. А мир по ту сторону чувственного опыта, он не предмет нашего осязания, не предмет нашего обоняния. А поэтому вера в него, она не весома, она не имеет веса. А верить в то, что ты никогда не видел, и то, о чем у тебя нет представления, и никак не связано с твоим чувственным опытом, это вера несущественная. А вот вера в то, что то, как ты видишь мир, на самом деле неправильно, что то, что ты воспринимаешь, на самом деле другое, вот эта вера, это, так сказать, доверие, это существенная вера. Ну, часто в писаниях приводится пример, что когда вы... То есть ваша вера тестируется на том, что вы видите палку, но учитель вам говорит, что это змея, и вы признаете, что это змея, вы ему доверяете. Или вы видите змею, а он говорит, что это ветка, что это палка, и просит вас взять эту палку, а вы видите, что это змея. Вот эта вера, она существенная, она многого стоит. Это великая вера. Потому что эта вера преграждается вашим опытом. Ваш опыт кричит о том, что это не так. Но учитель, в данном случае Шри Шукадева, говорит, то, что тебе кажется, это не так, все иначе. И вот наши самовлюбленные друзья нам говорят, что Земля — это кусок камня, Земля — это круглый камень, заполненный где-то лужицами. А то, что вам говорят, что она плоская, это все вранье. Все произошло случайно, из ничего. Потом появились динозавры. Появились они из насекомых, потому что насекомые были раньше, чем динозавры. И у них такой же хитин, такой же панцирь этих, у жуков и прочих. И вот эти жуки росли, и появились динозавры с толстым хитином. Такие у них или толстая чешуя, или совсем панцирь такой. Вот. Дальше они говорят, вот внимание, они говорят, но природе было угодно иное. Значит, природе, почему они росли, почему эти жуки росли и превратились в бронтозавров и динозавров? Потому что чем больше живое существо, тем устрашающе оно выглядит, и тем меньше у него врагов. Поэтому они росли и росли. Но потом природа догадалась, что носить с собой такой огромный панцирь невыгодно, потому что он тяжелый. Но объемы нужно сохранять, но чтобы они были полегче. Поэтому нужен был муляж этого панциря, и появились перья. Природа так распорядилась, что из этих панцирей появились перья. Перья можно взъерошить, увеличится объем, ты станешь устрашающим, но при этом тебе не нужно таскать этот весь огромный панцирь. Угу. Вот так нам говорят самовлюбленные друзья. Вот, и наша вера тестируется. Верим ли мы Шри Шуке, или мы верим самовлюбленным бородачам в пенсне? И если мы доверяем святым, которые говорят нам о ложном чувственном опыте, то мы когда-нибудь примем то, что находится за пределами чувственного опыта. Сначала поверь в то, что поддается твоему чувственному опыту, но на самом деле противно твоему чувственному опыту, а потом ты поверишь в то, что вообще находится за пределами твоего чувственного опыта. Святые нам такой устраивают экзамен. Вот обитатели Джамбу, они как раз об этом и толкуют. Господи всемогущий, ты лично не участвуешь в созидании, сохранении, разрушении вещественного мира. Все творящееся здесь не касается тебя прямо. Однако ничто не происходит без твоего изволения. Ибо ты есть причина всех причин. Ты не творишь действия, все за тебя делают твои силы. Их, как известно, 8. Или 3, но еще перечисляются как 8. Качества твои всюду, и все качества бытия принадлежат тебе, не имеющему определенных качеств. Поистину чудесный, ты не связан делами и свойствами, ибо существуешь отдельно от всего. Мы в почтении склоняемся пред тобою. В конце великого века невежество в облике злобного демона похитило священное знание и увлекло его прочь в низшую обитель бытия, Расаталу, приняв облик человека-коня Хаягривы, ты вызволил беду из тьмы и вернул ее Творцу Брахме. Воистину, никто не способен противостоять твоей воле. Мы в глубоком почтении склоняемся к твоим стопам. Это пураническая история. По-моему, в Бхагаватам она подробно не описывается. В конце Кали-юги, ближе к концу Кали-юги, Веда похищается демоном. В разные Кали-юги разными демонами. Видимо, в прошлую Кали-югу это был крокодил, который, помните, солнце проглотил. Это такое чудище Маккара, это дракон с крокодилией физиономией. Плавающий дракон. Вот он похищает Веду, забравшись к Творцу в обитель Брахмы. Он похищает Веду и увлекает в низший ярус Вселенной. И тогда Господь является в облике человека-коня. Мы знаем про человека-льва, но это был человек-конь. А у него туловище коня. И эту веду возвращает. И к тому моменту, когда он возвращает веду, Брахма сменяет Кали-югу на новую Сати-югу. Ну, такая вот история из Пураны. Благословенный Шука продолжал. В земле Харибарши находится обитель Нарисимхи, человека-льва. Позднее я поведаю тебе о его чудесном явлении. Сейчас лишь скажу, что ради спасения раба своего верного царевича Прохлады Всевышний не зашел на землю в обличии человека-льва. Даровав избавление Прохладе, Господь облагодетельствовал и всех его родичей демонического племени. Человеку-льву молятся народ Харибарши, верный своему правителю Прохладе. Мы будем читать через одну книгу про спасение Прохлады. Досточтимый Прохлада поет: «Я в глубоком почтении склоняюсь пред Нарисимхой, источником всякой власти. Господи, ногти и губы твои — суть молнии, коими ты сокрушаешь злодеев. Я открываю тебе свое сердце, дабы ты уничтожил в нем корысть, как уничтожаешь нечестивых демонов. Вырви из сердца моего лживость и страх, дабы узрел я твой прекрасный лик». Прохлада считается, царевич Прохлада, сейчас он уже царь, тогда он был Прохлада, тогда он был царевичем, сейчас он царь. Он здесь Господу говорит: уничтожь меня, как он говорит, уничтожь демона, потому что царевич Прохлада, он демонического племени. Здесь он Господу говорит: войди в мое сердце и уничтожь меня, уничтожь мое корыстное я, как уничтожаешь ты вовне демонические элементы. Я прошу тебя проникнуть внутрь меня и уничтожить свои корысти, демоническую часть моей натуры. Вырви из сердца моего лживость и страх, ибо дабы узрел я твой прекрасный лик. Здесь очень глубокая мысль. Когда мы испытываем страх перед Всевышним, то мы не способны видеть его прекрасный лик. Господь является к нам из жизни в жизнь, в самый конец, а кому-то и посередине случается увидеть его ужасный лик в виде смерти. И страх перед ним не дает нам видеть его прекрасный лик. И здесь Прохлада молится: я хочу увидеть не ужасное твое обличие, а твою красоту. А для этого избавь меня от страха. И когда Господь явился, изничтожил его отца Прохлады, то боги и даже богиня изобилия Лакшми боялись приблизиться ко Всевышнему, потому что испытывали пред ним благоговейный страх. И они попросили Прохладу, чтобы он подошел ко Всевышнему и ублаговолил его, умиротворил его. И Прохлада, поскольку он не испытывал страха, прежде чем Господь спас его, родичи Прохлады, главным образом его отец Хиранья-Кашипу, подвергал дитятю страшным испытаниям. Он бросал его в кипящий кипящий маслом котел, он бросал его под ноги слонам, скидывал в ущелье с ядовитыми змеями, чего он только не делал. Но Прохлада всегда помышлял о Всевышнем, всегда хранил образ Всевышнего в своем сердце. И так он был лишен страха. И поэтому, когда Господь явился, все ужаснулись его облику, включая богов. Он был страшнее даже Джека Николсона в фильме «Сияние». Страшнее «Чужого». Помните фильм «Чужой»? Господь Нарсимха был еще страшнее. И только Прохлада, поскольку он не испытывал страха, увидел в этом облике красоту. В облике, который все испугались, Прохлада видел красоту. И вот в этой молитве Прохлада просит Всевышнего: «Избавь меня от страха, потому что когда я не боюсь тебя, я вижу твой прекрасный лик. Стоит мне испытать к тебе благоговение и страх, уважение, тогда я не вижу тебя. Я буду видеть какой-то твой могущественный облик, облик справедливости, облик власти, но некрасивый». Вот молитва Прохлады нам образец, когда мы говорим, что жизнь нужно проводить в молитвенном состоянии. Какими бы делами мы ни занимались во внешнем мире, внутри, у нас должна всегда твориться молитва. И часто слышен вопрос: а в каком состоянии нужно молитву творить Всевышнему? Вот на этот вопрос Прохлада отвечает: молить Всевышнего о том, чтобы он избавил нас от страха. Потому как если он избавит нас от страха, мы увидим его подлинный облик. Если мы что-то просим у Всевышнего, wealth and health, богатство и здоровье, то мы будем испытывать страх перед ним, перед благоговением, страх, что он у нас это отберет или нам этого не даст. И как следствие мы не увидим его подлинный прекрасный облик. Вот молитва — это: «Господи, избавь меня от страха пред Тобою и пред делами Твоими». Пусть во Вселенной царит благоденствие, пусть зависть и зло обретут покой. Пусть чада Твои любят друг друга братской любовью, и пусть во служении Тебе, непознанному и непостижимому, все живое обретет счастье. Пусть всякая вещь в бренном мире потеряет для меня очарование, дом, жены, друзья, родичи и богатство. Кто познал свою истинную суть, тот довольствуется самым необходимым. Я хочу, чтобы в сердце моем жила лишь одна привязанность к Твоим слугам, для коих Ты, Господи, дороже самой жизни. Кто избрал своею семьёю слуг Высшего Спасителя, тот обретает высшую свободу и черпает в ней бесконечное счастье. Кто слушает о деяниях дарователя свободы, тот созерцает сердцем его лик и навеки остается подле его благодатных стоп. Даже тысячекратное омовение в священных реках не приносит душе и крупицы того блага, что обретает она, единожды услышав имя Спасителя. В сердце человека, беззаветно преданного единому Владыке, обнаруживаются все добродетели святых. Того же, кто воспитал в себе добрые качества, честность, скромность, милосердие и трудолюбие, но не предался Всевышнему, следует считать последним негодяем. Даже если в семье и обществе человек пользуется доброй славой, даже если почитается он мудрым из мудрых, он все одно, как и глупцы, вокруг него несчастный раб самообмана, а стало быть, жизнь его протекает в пороке. Желать служить тебе в твоем царстве столь же естественно для души, как для рыбы стремиться жить в большом водоеме. Если человек издался в рабы вечной красоте, если человек не сдался в рабы вечной красоте, каким бы ученым и знающим он ни был, он подобен тому наивному юноше, что не видит своей прелестной избранницы черты будущей дряхлой старухи. Кто живет ради памяти обреченных на смерть потомков, тот последний глупец, даже если все вокруг величают его мудрейшим из мудрых. Здесь прохлада приводит в пример одну из трех философий. Вообще существует всего три жизненных доктрины, три воззрения на мир, их всего три. Какими бы разнообразными нам ни казались все вероучения, воззрения, философии и прочие взгляды на жизнь, их всего три категории. Это то, что мы состоим из плоти, то, что мы появились и потом исчезнем. Вот такое воззрение. Это воззрение называется материализмом. А как следствие такого воззрения, это должно быть то, что мы все свои действия совершаем напрасно. Если я исчезну, если я не вечен, то все эти потуги добиться успеха, богатства, уважения окружающих не рядится с философией. Если меня не будет, более того, не будет тех, кто обо мне помнит, зачем вообще чего-то делать? Зачем вообще чего-то добиваться, если мы все смертны? Это первая философия. Вторая философия – мы вечны, но для того, чтобы познать себя вечным, надо раствориться в уже существующей вечности, раствориться в бестелесном духе. Но и тогда всякое действие бессмысленно. Всякое действие, направленное на успех в этом мире, бессмысленно. Если цель моей жизни – это слиться с тем, что уже существует, и потерять индивидуальность, то какой смысл вообще что-то делать, чего-то добиваться? А приверженцы такого воззрения, они более последовательны. Они говорят, да, все бессмысленно, поэтому удалитесь от дел мирских. И, наконец, есть философия раба Божьего Вайшнава, которая гласит, мы вечны, но когда мы обретаем или сознаем, осуществляем, правильнее сказать, свою вечность, мы не теряем своей индивидуальности. Мы просто ее преобразовываем. Мы из корыстного индивидуума становимся самопожертвенным или жертвующим индивидуумом. Слугой Всевышним. И тогда действия в этом мире, они не теряют смысл, а нужно их преобразовать таким образом, чтобы они служили этой цели. Если наша цель – это вечно служить забавам, играм Всевышнего, то тогда действие, деятельность в бренном мире – должна быть подчинена этой цели. Делать надо только то, что приближает меня к этой цели. Вот таких три воззрения. И прохлада упоминает здесь два воззрения, пропуская философию всеобщего единения Майявады. «О, братья мои демоны, мой вам совет. Оставьте семейные радости и найдите убежище у стоп всесильного Господа Нарисимхи. Под их блаженной сенью вы обретете истинное бесстрашие». Желание самоутвердиться, к чему неизбежно подталкивает семейная жизнь, приведет вас лишь к новым страхам и разочарованиям и вергнет в новый виток перерождений. В обществе мирян вы укрепите лишь свое тщеславие, а удел тщеславных – гнев и безумие. Блаженный Шука продолжал. Обитатели Кету Малы под водительством патриарха Самватсары и его сыновья, боги дня, поклоняются Всевышнему в его облике Камадевы, бога любви. Отраде богини удачи Лакшми. В конце каждого года ночные богини, что приходится патриарху Самватсаре родными дочерьми, при виде ослепительного сияния огненного колеса приходит в крайнее возбуждение, от чего прежде срока разрешаются от бремени. Необычайно величественны движения бога любви Камы в краю Кету. Лик его отмечен едва уловимой улыбкой. И когда он, приподнимая брови, бросает игривый взгляд на своих возлюбленных слуг, его это доставляет богине Лакшми великую радость. Господь Вишну в этой земле Кету принимает облик бога любви. Господь Прадьюмна – это одна из ипостасей Вседержителя Вишну, Прадьюмна. Вот он принимает облик бога любви, сына Ману, и пленит своих возлюбленных. В стране Кету, где правит патриарх Самватсара, богиня удачи, поклоняется верховному владыке в его милостивом облике бога любви. Днем вместе с нею Всевышнему возносят молитвы боги дня, сыновья Самватсары, ночью его прелестные дочери. Вот их молитва. Мы преклоняемся пред источником всего сущего и владыкою чувств, Хришикешею. Он повелевает деятельностью всех живых существ, телесную, чувственную и умственную, и он наслаждается плодами сих деяний. 5 предметов чувств и 11 чувств – суть части его бесконечного существа. Он обеспечивает своих чад всем, что потребно для их жизни, ибо окружающий мир тоже он. Он дает душам волю к деятельности. И сам он – это воля. Он – воля к жизни, и он – сама жизнь. Он вечный супруг всех живых существ, вечно оберегает их от небытия. Преклоняться пред ним – наш единственный долг и наше естество. Да склонимся пред Господом Богом, нашим вечным и добрым супругом. Да будет он благосклонен к нам в жизни нынешней и грядущей. Вот в этой чудесной стране обитатели ее поклоняются Всевышнему в облике Бога любви и чтут его как своего супруга. Если в Хари-Варше, где правит Прохлада, они бегут от семейных уз, бегут от родичей. Ну, у Прохлады свой опыт жизненный. Он понял, что семья – это зло, потому что самые большие страдания ему причиняли самые близкие существа. А сестра, она, собственно, его и поливала раскаленным маслом. Ну, старшая сестра. Ну, и папа тоже. Вот он понял, что самое зло исходит от родичей, поэтому в его молитве бросьте все и поклоняйтесь Всевышнему. А в соседней стране, вот, остров Джамбу, он разделен на 9 стран, 8 горными хребтами. А мы живем в Барата, Варшава, это мы сейчас говорим о Кету. Вот в стране Кету Господу поклоняются в виде Бога любви. Они не отрекаются от семьи, а видят в супруге, а видят Всевышнего своим супругом. Результат один и тот же, что и в земле Прохлады Махараджа, он говорит, отрекитесь от земных уз и преклонитесь пред Всевышним. И в Кету, в земле Самвацары, не отрекайтесь от уз, а просто в Господе видите своего супруга. Вот так. Но результат один и тот же. Это склонить гордую главу пред стопами Всевышнего. Так. Господи, знание делает нас сильными, неведенье счастливыми. Ты, несомненно, самодостаточен и свободен. В отличие от нас, твоё счастье не зависит от прочих существ. Женщины в молитвах просят тебя даровать им достойного мужа, что удовлетворял бы их чувства и защищал их детей от невзгод. Неразумные они просят самого лучшего и могущественного мужчину даровать им заступников, кои сами находятся во власти времени. Никто, кроме тебя, не способен защитить душу от смерти и скорби, ибо владычица мира, смерть, находится у тебя во служении. Так, мы прочли половину. Давайте на этом остановимся, чтобы не скакать галопом по Европе. Давайте мы завтра продолжим эту главу. До 20-го. Мы же не торопимся? Жить не торопимся? Ну, хорошо, значит, тогда разобьем эту главу на две части. Эта глава состоит из обращений ко Всевышнему, из молитв. А молитва всегда... Молитва — это философское речение в художественной форме. Поэтому, поскольку это все-таки философское речение, оно требует некого обсуждения. Поэтому давайте разобьем на две части. Хари Кришна. Есть какие-нибудь замечания? Кто-то хочет что-то предложить? Угрозы, может быть?
Хари Кришна, Дандаваты Махарадж.
Хари Кришна, Дандаваты.
А можно вопрос, пожалуйста?
Конечно.
А какое отличие между Хришикешей и Мукундой?
В названии, в имени Хришикеша означает владыка чувств, Мукунда означает спаситель. Мукунда – тот, кто дарует мукти, мукти спасения. Речь идет об одном и том же лице, Всевышнем. Просто Одни просят у него спасения, другие просят забрать у них чувства. Они молят о том, чтобы их чувства всегда принадлежали обладателю чувств, Ришикеш. Но речь идет об одном. Какие отличия внешние? В наставлении Дживи Госвами в Мадхи Лили, в читании Чаритамрити, Господь скучно перечисляет образы Господа Вишну, Вседержителя. Он говорит, в каких руках что держит тот или иной образ Вседержителя, какие наряды облачен и какими украшениями украшает себя. Запомнить это невозможно. В левой верхней руке он держит, условно, Мукунда в левой верхней руке держит раковину, а Хришикеша в левой верхней руке держит что-то другое, лотос. Вот так вот, перебирая разные варианты, Господь перечисляет 24 облика Вишну. Но запомнить это невозможно. Поэтому про различия в облике почитайте в читании Чаритамрити Мадхи Лили. Я не помню, в какой главе. По-моему, 14 или 15. Хари Кришна.
Я вот еще уточню, наверное, как-то то ли в Бхагавад-гите, то ли из вашей лекции описывалось, что Мукунда — это владыка чувств. И когда не можешь справиться с чувствами, как-то было там, по-моему, сказано, могу ошибаться, что разумно обратиться к Мукунде. Вот, а здесь Хришикеша — владыка чувств.
Хришикеша переводится как Хриша и Кеша. Это Хриша, Иша — это владыка. Хриша — это чувство. Мукунда — спаситель. Ну, я повторюсь, речь идет об одном и том же лице. Вайшнавы просят Мукунду или спасителя не спасти их в плане даровать им свободу, а спасти их от порочных привязанностей, спасти их от власти чувств. Понимаете? Мы все рабы чувств. Для вайшнава спасение – это освободиться от власти страстей, от чувств. В этом смысле вайшнавы обращаются к Господу как к Мукунде, спаситель от чувств. Спаситель от чувств – это есть владыка чувств. Он может нас спасти, будучи владыкой чувств, он может спасти нас от рабства перед привязанностями, перед чувствами. А Майявади тоже обращаются к Мукунде, чтобы он их спас, в плане даровал им свободу, растворил их бытие в общем бытии. Хари Кришна.
Спасибо, Хари Кришна.
У нас еще вопрос был, прислали на почту. Да? Человек по имени... Давайте тогда завтра. Вопрос? Большой? В интернете ответим?
Нет, нажимаем на почту.
А, мы прям кнопками нажимали, да? Ну ладно. Вчера, да, я просто не помню. Да, да.
Сознание.
Ну, можно обсудить завтра. Про сознание. Про землю спрашиваю?
Нет, картинки скидывали.
А что там обсуждать? И так понятно, что Земля плоская. А, да-да-да. Вот в чате у нас картинка такая юла трехмерная.
Дима
отправлял. Видимо, это из интернета. И, видимо, это визуализация преданных Искона. И вот обратите внимание на Бхарата Варшу. Там ледник виден, видны очертания Австралии и Индии. Вот никак им их самовлюбленные друзья не дают покоя со своими континентами, Северным полюсом и Южным полюсом. Вот им нарисовали Индию, им нарисовали Африку, нарисовали Австралию. И даже в концепцию плоской земли, о которой вещает здесь Шри Шука, они вот эту идею глобуса, просто они ее развернули, но все равно втунули этот глобус. Натянули сову на глобус, что называется. В Бхагаватам четко сказано, что Земля имеет форму лотоса. А в середине находится центр этого лотоса, и это есть то, что мы называем Землею. Никаких Австралий и прочих нет. Африка. То, что мы воспринимаем как Африка, Австралия, Северный Ледовитый океан, это результат нашего искаженного видения. Я сейчас говорю с точки зрения брахманского или ведического восприятия мира. Не умозрительного, а именно прям вот чувственного восприятия мира. Мы позавчера приводили пример с двухмерным муравьем, который ползет по скомканному листу бумаги, и ему кажется, что он ползет по плоскому листу. Вот на самом деле муравьи, они не замечают изгибов. Вот человек, если он пойдет по прямой плоскости, и потом она превратится в лестницу, в наклонную плоскость, он почувствует, что он уже идет по наклонной плоскости. Он поднимается немножко вверх, он это почувствует. А муравей этого не чувствует. Он ползет, ползет, раз перед ним стена, и он дальше ползет. И он не поймет, что эта плоскость уже вертикальная. И для него мир плоский. Я не говорю, что они глупые, просто они живут скорее в двухмерной реальности. Какие мышцы? У них мышц нет. У них всего-навсего одна ниточка, которая сгибает и разгибает. То есть там нету бицепсов, трицепсов. Этого. Вот, она просто сгибается, разгибается, сгибается, разгибается. И так в шести лапках. Вот. Вот представим себе, что это двухмерное существо. Для него скомканный лист бумаги – это плоскость. Для нас это трехмерный объект со множественными изгибами, прогибами. А кто же на самом деле прав? Мы, живущие в трехмерной реальности, или он, живущий в двухмерной реальности? А и тот, и другой правы. И мы, и он. Потому что муравей в своей реальности, он прав. А мы правы в своей реальности. И все относительно. Нет ни правых, ни виноватых. Ни правых, ни неправых. Но представьте себе, что есть такие существа, которые живут в четырехмерной реальности. Это сложно. Муравью тоже не понять, что есть существа, мы с вами, которые живут в трехмерной реальности. Вот как ему трудно понять, что есть существа в трехмерной реальности, и вообще осознать трехмерную реальность, так же нам трудно понять четырехмерную реальность. А в четырехмерной реальности вот этот самый скомканный лист бумаги, вот этот шар, который мы кидаем в помойку, а по нему по плоскости ползет муравей. Он даже не заметит, что он летит куда-то. А для человека в четырехмерной реальности это как бы сказать, это во времени протяженный некий объект, некий червячок. А он в четвертом измерении, во временном измерении, он претерпевает какие-то перемены, но эти перемены, они сливаются в одно. И получается такая протяженность. Это уже не предмет, а это явление. В нашем понимании это явление. Некая такая протяженность, которая меняет цвет, меняет форму, но это изменение во времени. Он не видит конкретно сжатый ком бумаги. Это вот некая такая вот... Ну, я часто привожу пример с автомобилем, едущим с включенными фарами, едущим в мгле. Если мы его сфотографируем с долгой выдержкой, он превратится в такого светлячка, такого червячка светлого. Вот для человека, для души, пребывающего в четырехмерном пространстве, все явления вот такие вот. Нам это трудно понять так же, как муравью понять наш мир. Так вот, святые нам вещают из четырехмерной или даже из пятимерной реальности. А в пятимерной реальности предметы существуют в сознании. Вот эти вот светлячки, вот эти шарики, вот эти плоские листы, то, что воспринимается существами низшего измерения, они для пятимерного существа существуют в его сознании. Это все предмет его или явление, исторгнувшее из его сознания. Нам трудно понять, но тем не менее нужно, не понимая деталей, нужно понимать, что святые нам вещают из четырех или даже пятимерной реальности. И в их реальности все выглядит немножко по-другому. Он, видя нас, видит стариков. Он, глядя на ребенка, видит старика, с которым он столкнулся в прошлом. Ну, как он видит, я не могу сказать, у меня нет такого опыта. Но он видит нас, он воспринимает по-другому. Он прочитывает нас полностью, все наши страсти, все наши чувства, все наши мысли. И пытается уложить в доступный нам язык его опыт. И все мудрецы или все просветленные, они по-разному тоже воспринимают мир в зависимости бытия, в зависимости от глубины проникновения в реальность. И Священное Писание — это опыт душ на разную глубину, проникшие в реальность и излагающие нам свое видение, свои ощущения. Мы это называем откровением, пророчеством или прочим. Как в 12 книге мы будем читать откровение святого Шуки, он будет рассказывать о будущем для нас, о будущем в Кали-Югу, а для него это настоящее. Так же, как мы с вами воспринимаем настоящее, а что-то есть будущее. Вот он это будущее, находясь рядом с нами в одной комнате, он это будущее воспринимает как настоящее и просто нам рассказывает, что он зрит, а не то, что он предвидит. У Арджуны в Бхагавадгите был сходный опыт. Он Кришне, когда Кришна ему явил Вселенную, себя в виде вселенной. Арджуна, помните, у него заплетается язык, он у него речь не связанная. Единственное, что он может изречь, это «я узрел вселенную в одно время и в одной точке. Все времена, прошлое, настоящее, будущее соединились в одной точке, и все пространство прибежало в эту же точку. Я увидел все в одно время и в одной точке». У него появился опыт чрезмерной реальности, четырех или пятимерной реальности. И он сбивчиво об этом сообщает нам. Так вот, есть мудрецы, которые приходят из потусторонней реальности, для которых это восприятие привычное, естественное. Харе Кришна.